Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Мой короткий отпуск завершен, и мы возвращаемся в студию, продолжаем работать в прямом эфире, так что у вас, если в ходе сегодняшнего эфира появятся какие-то вопросы гостям программы, милости просим в интернете, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Ну, а сегодня мы в нашей программе отправляемся, да уже отправились фактически, в столицу Украины, в Киев, где живет Светлана Юрченко. Светлана, доброе утро.
Доброе утро.
Как настроение там, в Киеве?
Настроение прекрасное. Сегодня у нас солнце светит, тепло очень, что для последних дней.
А тепло это что значит? Сколько?
Я думаю, сейчас градусов 15. Это тепло.
Ну да, тепло. У нас немножко прохладнее, где-то градусов 5-7-8, но светит солнышко. Обещали, правда, дождик после обеда и даже чуть ли не грозу. Светлана, я хочу вас представить прежде всего как художницу, украинскую художницу из Киева. Но по радио, как вы сами понимаете, продемонстрировать ваши картины невозможно. Мы сейчас начнем разговор, но вначале у меня огромная просьба для тех слушателей, которые слушают нас не по радио, а через интернет или рядом есть компьютер, где они могут найти ваши картины, чтобы вот взять, вот посмотреть и параллельно слушать разговор?
Если в Гугле просто набрать на русском языке, можно набрать «Светлана Юрченко акварели», и там вот где-то мой сайт должен быть в первых выдачах Гугла, либо на английском это «Све», через дефис «Све Юрченко», «Y-U», .com. Вот.
Ну, я думаю, адрес понятен, и, уважаемые радиослушатели, вы имеете возможность не только послушать разговор с художником, но и посмотреть ее картины. Кстати, вот очень часто женщины обижаются, что их называют художниками в мужском роде. Вы как к этому относитесь? Художник или художница?
Я, честно говоря, отношусь к этому спокойно, и даже раньше я, в общем-то, и писала всегда к себе как художника. Сейчас, в общем, я и так нормально к этому. Ну, в украинском языке это, ну, вот, как бы феминитив, то, что сейчас в русском языке популярности набирает, то в украинском это давно нормальное явление, то есть называть, ну, вот, как художница.
А как будет по-украински? Светлана Юрченко, художница.
Ну, художница, да.
Так и будет, да?
В общем-то, и будет. Да, угу. да.
Понятно. А как вам ближе все-таки, как мне вас представлять?
Да как вам удобнее, пусть как художница.
Удобнее. Хорошо. Но вы, опять хочется сказать художник, непрофессиональная художница, так я понимаю?
Да.
У вас профессия, специальность, в общем-то, совершенно далекая от искусства.
Да.
Вы бакалавр по специальности менеджмента. А что это вас туда занесло?
Это вообще была долгая история. В общем-то, я просто сбежала из школы как-то очень неожиданно после 9 класса. И, в общем, куда было ближе, было туда и получилось встрять.
Подождите, после 9 вуз поступили?
Да, в техникум.
В техникум, да? Хорошо, да. То есть безразлично было, куда поступать?
В общем-то, я на тот момент хотела, это был аграрный техникум, я хотела на ветеринара, но как бы мечта с детства это было увиденное по телевизору на Discovery ветеринары тамошние, и то, что я увидела у нас, вообще ни с картинкой не совпадало, и поэтому я резко вот в тот же день перешла просто на менеджмент и все, и забыла об этом.
И ни дня не работали по профессии, я знаю.
Да.
А что так?
Да, я, честно говоря, я с самого начала понимала, что это вообще не мое. Вот. В принципе, было, ну, тогда было, в общем-то, безразлично, что. Ну, я не знала, куда я хочу. То есть я знала, что я хочу куда-то в искусство, но на тот момент настолько было мало информации, и настолько у меня не было никаких друзей, знакомых, кто был бы связан с этим на тот момент. что я об этом, в общем-то, не задумывалась сильно. А когда уже после того, как я в университет поступила, ну, то есть я в университет шла по той же специальности только ради того, чтобы уехать, там была возможность по work and travel уехать за границу на, ну, так скажем, на стажировку, но немного заработать денег, и я тогда думала, я вернусь и поступлю уже на куда-то в художественный, не знаю, куда-то в искусство. Но так и не сложилось.
Ну, вы, учась в университете, я знаю, занимались и компьютерными программами, даже работали в области графического дизайна.
Да, только это было не в... Ну, собственно, не в программе университета, это я просто пошла на курсы, да, собственно, Photoshop и Corel Draw векторная программа. И да, я буквально 3 месяца я там отучилась, преподаватель видел, что у меня очень хорошо получается, мне очень нравилось, и он мне порекомендовал там в рекламное агентство, меня взяли дизайнером.
Послушайте, получается так, технику вы закончили?
Да.
Закончили. Университет?
Да.
Тоже закончили. И когда же наступил момент, когда вы решили, что все, хватит, надо все-таки обращаться к искусству, к тому, что ближе?
Это, в принципе, было... Я как раз заканчивала университет. Мне оставалось буквально вот последние месяцы до окончания университета. Я пошла на курсы, и буквально я вот... Мне остается еще неделя до окончания курсов. У меня уже выпуск в университете. И вот все, и буквально в одно и то же время закончила и курсы, и университет. Я понимала, что я хочу вот что-то вот с этим связанное, с дизайном, с рисованием. То есть вот так вот.
Как-то. Вообще я скажу, что вы сильная женщина. Мы не знакомы с вами, но как папа я шапку долой действительно перед вами, потому что очень многие люди, ну вот почувствовав, что это не мое, ну скажем, менеджмент, просто бы ушли. А вы посмотрите, вы получили образование, получили корочку, поработали в области графического дизайна. То есть, в общем-то, не бросали это дело. А в академию так и не поступили? Художественно,
имеется в виду. Нет, не поступала, да, потому что вот как-то я начала работать, вот когда в дизайне, мне это настолько сильно понравилось, и мне хотелось развиваться в этом, что я, в принципе, особенно не видела смысла уже идти... на тот момент в университет, потому что, ну, то есть у меня была уже какая-то дорога, куда я хочу развиваться. И, в общем, на тот момент это уже интернет был, в принципе, доступен, и там чему-то учиться через интернет уже, в принципе, было можно. Вот. И вот как-то так оно пошло, и да.
У меня будет провокационный к вам вопрос. Современное искусство, если говорить о современном искусстве, оно сложное. Оно порой сложнее, чем искусство, скажем, к которому мы привыкли, многие привыкли, искусство, скажем, 19-18 столетия, ну, на первый взгляд. И многие считают, люди весьма далекие от живописи, что художники вот так изощряются просто потому, что они элементарный рисунок сделать не могут. А вот интересно, вы не имеете профессионального образования художника, вы нарисовать чей-то портрет, пейзаж можете?
Я могу нарисовать портрет, то есть я это даже, несколько у меня даже до сих пор есть где-то портретов в карандаше, но я это делаю абсолютно не так, как не академическим способом, то есть я не умею это правильно, там же нужно сделать такой набросок, разграфить, где что должно быть.
Пропорции все должно быть, да.
Да. Я это делаю как-то более... не то чтобы интуитивно, но на глаз, наверное. Ну, то есть у меня может, ну, не может, а у меня выходили, правда, портреты очень-очень неплохие, я бы сказала, но я это делаю крайне долго, и для меня это не является чем-то... Для меня это больше не искусство, а как математика. Это больше похоже на расчет какой-то. И то есть и именно поэтому я перестала этим заниматься.
Слушайте, вот, вы прошли вот волей-неволей этап, который проходили все профессиональные художники. Но вы его миновали. Ну вот посмотрите, если взглянуть на ранние работы, ну, того же Пикассо. Это классическая живопись. Это очень узнаваемые портреты. И затем происходит переход, собственно говоря, к реальному, к тому Пикассо, которого мы знаем сегодня. Портреты которого очень многие тогда воспринимали в штыки, и сегодня тоже воспринимают. А как в вашей живописи, вот, кстати, к вашим портретам, относятся люди, чьи портреты вы пишете?
Я их уже давным-давно не пишу, я только вот в начале пути, даже как в начале, я вот с детства, в принципе, рисовала вот графику, пробовала, и я в основном все срисовывала, я свое не могла придумать. И вот тогда я пробовала, вот, да, когда рисовать портреты, то есть людям очень нравилось, и да, даже у меня было несколько заказов, но вот, и я же говорю, именно из-за того, что это больше математика для меня, чем искусство, я отказалась от этой идеи.
А рисовать начали в детстве еще, да?
Да, да, у меня, я помню, я нашла когда-то у нас такой огромный ящик с старыми фотографиями родителей, и там были их рисунки студенческих лет, и папы, и мамы. И меня это настолько тогда вдохновило, помню, ну, то есть, что вообще так можно. И я стала пробовать, да, вот, мне кажется, лет 7 где-то, вот, то есть, очень нечасто, но, да, было дело периодически.
А родители каким-то образом связаны с миром искусства?
Нет, вообще никак. У меня папа инженер цеха вентиляции на атомной станции. Мама работала строителем, вот, так что они тоже...
А как они отнеслись к тому, что дочка, ну, молодец, получила образование, получила среднее специальное образование, высшее образование, но, тем не менее, все-таки тянет ее в мир искусства?
Они всегда, в принципе, меня поддерживали. Ну, то есть, да, они, конечно, как родители переживали там, но в целом я не бросалась в омут с головой. То есть я не то, чтобы я там уходила на какие-то вольные хлеба, не имея ни копейки за душой. То есть у меня все происходило как-то постепенно, даже вот после того...
Алло? Ну вот видите, какая-то что-то связь произошло. Я напомню, друзья мои, это прямой эфир, и всяко бывает. Украина далеко от нас. У нас в гостях Светлана Юрченко. Вернее, мы были в гостях у Светланы. Давайте мы сделаем небольшую музыкальную паузу, во время которой я попробую еще раз подсоединиться к нашей гости.
Хочешь, я секрет открою, мы как птицы. Каждый может новый с пепла возродиться и поверить вновь. Счастье и в любовь. Это просто надо только быть отважным. Я сегодня видел сон о чем-то важном. Я открыл глаза и тебе сказал: здравствуй, я с надеждой. Здравствуй, как и прежде. Я люблю тебя так. Я люблю тебя так. Здравствуй, я с надеждой. Здравствуй, как и прежде. Я люблю тебя так. Я люблю тебя так. Только ты, только ты. В каждом вдохе высоты, в каждом свете каждых дней, в каждой силе и сильней. Только ты, только ты. В каждом вдохе высоты, в каждом свете каждых дней, в каждой силе и сильней. Знаешь, этот день он будет лучше прежних. Знаешь, почему он дарит мне надежду. Просто ты со мной, ты со мной. Вместе будем радоваться солнца свету. Даже в холод чувствовать дыхание лета. И вперед идти.
Возвращаемся в студию. Светлана Юрченко. Надеюсь, Света, вы меня сейчас слышите.
Да, я вас слышу.
Ну вот, знаете, что сейчас вот у меня промелькнуло в сознании? Я, правда, не уверен, что это был Киев, я не уверен, что это была Украина, но это что-то было с постсоветского пространства, и мы тоже беседовали с гостем, и там тоже какие-то правила странные в этой стране. 20 минут прямого эфира, то есть 20 минут разговора с... Ну да, это международный у нас получается разговор, и все, линия прерывается. Ну, будем надеяться, что вторая половина нашего разговора она так и завершится как раз к концу нашей программы. Напомню, Светлана Юрченко, гостья эфира из Киева, художница, которая создала, вот расскажите мне, пожалуйста, вы создали книгу, почему-то ее называют «Волшебная», «Тамашикино дело», причем она на русском и на украинском языке. В чем волшебность этой книги?
Ну, я не знаю, мне кажется, что, во-первых, когда я ее писала... То есть сейчас это считается, в общем, как детская книга, но на самом деле я писала ее больше как наивно для взрослых, вот так вот, потому что все мы внутри дети, и всем нам нужна сказка. Вот. И мне кажется, что вот насколько я знаю по отзывам, именно вот взрослые люди часто находят что-то для себя в этой истории, потому что она в них откликается. Может быть, поэтому она волшебная, не знаю.
А о чем эта книга, вот, чтобы люди имели представление?
Она, эта история, и это один день из жизни существа, которого зовут Чука, это Тамашек. Вот. Это такие маленькие лесные жители, они помогают лесу, помогают всему окружающему существовать как-то. Вот. И, в общем-то, вот этот Тамашек, он ищет свое дело. Каждый из них имеет дело своей жизни. И вот наш герой Чука, он ищет именно свое. И в конце концов его находит. И то есть то, как он к этому приходит, собственно, об этом книга.
Но это похоже на вашу жизнь. Вы долго искали себя и, наконец, нашли. Я знаю, что вы сейчас пишете акварель, я посмотрел ваши картины. Вы знаете, вот у меня первая ассоциация «Ежик в тумане». Вот почему-то так. Почему-то так, не знаю.
Да, ну, возможно.
Возможно? А вот вы говорили мне, что когда были маленькой, ну и когда были юной художницей, то как-то вот сложно было с темами. Вы перерисовывали увиденное. А сейчас эти темы само собой появляются?
Знаете, я вообще, вот до того, как я стала рисовать акварелью, я говорю рисовать, а не писать, потому что я не училась, мне можно. Я... До этого я никак, я не могла придумать, ну, то есть для меня это было загадкой. Я вот когда смотрела на картины полностью, да, вот завершенные картины художников, я не могла понять, как они придумывают вот весь этот сюжет, как вот в их голове строится вот эта вот цветовая гамма, не знаю, вот это вот все, я не могла понять, как это делается. И вот до тех пор, до акварели, когда я вот графику рисовала, я только срисовывала, да, потому что не понимала, как. А вот, почему я, собственно, начала рисовать акварель? Я давно хотела, мне давно хотелось какого-то цвета, но мне всегда казалось, что раз уж ты хочешь рисовать красками, уж будь добр, делать это правильно, значит, это надо вот все по-академически, пропорции, цветотени и все такое. А поскольку знаний этих у меня не было, то есть я интуитивно это вижу, я интуитивно могу это передать, но это не будет, ну, вот прям стопроцентно правильно, и так, как этому учат в академии, да. И это всегда меня останавливало. Вот этот вот весь набор правил, он всегда был таким огромным забором, через который мне не хотелось переступать. Вот. Я как-то откладывала. Но в какой-то момент я в интернете нашла... Вот просто наткнулась где-то, может, на Pinterest, не знаю, в тот момент уже был Pinterest или нет, но неважно. Нашла работы акварельные художников, которые рисовали вот именно в манере детского рисунка такого, вот без всяких правил, без пропорций, без там правильной расстановки по сюжету, не знаю, вот без всего этого, так как рисуют дети. И мне настолько это понравилось, у меня как будто открылись глаза именно, что так можно, что можно без правил, что нет, в общем-то, никаких границ, и правила это, ну, я не знаю, то есть я не для экзамена это собираюсь делать, а для себя. И вот эти картинки мне настолько запали в душу, что я просто начала пробовать вот в такой простой манере это делать, и вот сюжеты, они стали появляться, они не просто стали появляться, а я стала записывать в блокнот какие-то наблюдения, то есть если вот вдруг что-то где-то произошло, я, или где-то что-то я услышала, или прочитала какую-то фразу на заборе, вот у меня сложилась какая-то ассоциация, вот такие мелкие вещи я стала записывать в блокнот, и из этого стали рождаться сюжеты. То есть в какой-то момент у меня уже было настолько много этих записей, что, ну, что я могла вот каждый день рисовать что-то новое. Вот, и, собственно, со временем вот это все стало приобретать более завершенный вид, и так, ну, то есть сейчас это уже не составляет труда. Я уже не записываю, сейчас это просто...
Свет, я вас могу даже не то что успокоить, а обрадовать, сказав, ну, вы наверняка знаете, что... писать картины или рисовать, как хочешь, так и называй, ну, могут многие. У нас бывший президент банка Латвии тоже в свое время был таким начинающим художником, даже на курсы ходил в Академию художеств. Ну, это здорово. Но пробиваются в искусстве, в любом жанре, и в живописи в том числе, те, кто создают произведения, не похожие на то, что уже было создано, кто идет своим путем. Я чувствую, что вы как раз своим путем идете, но вопрос-то в чем? Вопрос в том, что, скажем, я знаком со многими художниками в Латвии. Вы знаете, большинство из них, подавляющее большинство, вынуждено где-то работать, потому что художник, ну, своим творчеством не может сегодня, большинство художников, заработать на жизнь. А как у вас с этим?
Я, в общем, живу только именно из своего творчества. Это получилось, все вообще получилось из того, что я стала постить свои вот рисунки, картинки ВКонтакте, и друзья просто стали писать, что Света, там, попробуй открытки печатать. Это так прикольно, я тоже хочу такую картинку иметь. То есть вот я попробовала напечатать партию открыток. И вот оно как-то пошло, и все, и вот я живу...
Пришлите мне одну открытку, пришлите мне одну открытку. Слушайте, так вам повезло. Вот, говорится, под лежачий камень вода не течет, а тот, кто что-то, во-первых, встает и начинает что-то делать, многие говорят, о, ему повезло. Да ничего подобного, не повезло, просто он заслужил это. И это здорово, что вы... занимаетесь только творчеством, тем делом, которое вам нравится, а не работаете где-нибудь там, я не знаю, ну, тем же менеджером, профессия которого вам не близка. Давайте мы поговорим о жизни в Украине, потому что как-то вот COVID, он как-то наше внимание отвлек и от Украины, и от других стран. Хотелось бы узнать, вот что такое Украина сегодня? Вот ваша книжка, это последняя, о которой мы говорили, она на двух языках, на русском и украинском. Если смотреть, скажем, российские официальные телевизионные каналы, то там у вас ужасно живется людям, для которых русский родной язык, и, в общем-то, и на русском нельзя говорить. И, в общем, ужас какой. Кругом одни националисты, ну, впрочем, так как и у нас легионеры якобы ходят, прям фашисты по улицам города. А в реальной жизни, вот что такое русский язык в Украине сегодня?
Да, это абсолютно обычная вещь. У нас, ну, не знаю, половина людей разговаривает на русском языке, и в этом, в общем-то, нет проблем. Ну, то есть, да, есть, конечно же, наверняка пара-тройка людей, которые вот как-то яро отстаивают точку зрения одного государственного языка, но это исключение, и мне кажется, это не работает, потому что дело ведь не в языке.
Но, тем не менее, вот если я приезжаю в Киев, приезжаю в другие города Украины, хотя, конечно, Украина – это такая своеобразная страна. Есть один регион Украины, где русский превалирует, есть западная Украина, где всегда было немножко по-другому, даже в советское время. Вот я могу общаться в магазинах, в ресторанах на русском языке?
Конечно. Более того, даже вот, возьмем тот же Львов, я когда-то жила там, и я разговариваю, ну, то есть раньше я переключалась с русского на украинский, то есть если со мной человек говорит на русском, я говорю на русском, если со мной человек говорит на украинском, я говорю на украинском. Сейчас я разговариваю на украинском, я просто перестала переключаться, потому что мы все равно все друг друга понимаем, и это не имеет никакого смысла. Вот. И тем не менее во Львове я помню, мы брали кофе с другом в ларьке, и он разговаривал на русском, и я вот поворачивалась к нему, говорила ему там пару слов на русском, а с продавщицей разговаривала на украинском. И она мне сказала, ну, сказала, что говорите, пожалуйста, я вас прекрасно понимаю, и все нормально. Ну, то есть человек во Львове мне сказал. При том, что обычно существует вот эта вот легенда, что если ты вдруг скажешь во Львове слово на русском, то тебя тут же побьют, унесут куда-то в подвал. Нет, это, конечно же, не так. Хотя, конечно, я повторюсь, есть люди, но это люди определенного склада характера, наверное, и вообще мировоззрение, которое вот, да, как-то сильно, принципиально будут настаивать на украинском языке, но, тем не менее, я вот лично с такими не встречалась.
То ну и политики, наверное. Наверное, политики, у них своя игра. Кстати, вот как люди относятся? Насколько политизировано украинское общество? Насколько люди интересуются политикой, приходят на выборы?
Я вообще далека от политики, не разбираюсь в ней, ну, так в общих чертах только.
Ну, вы знаете, вот, кто у вас президент и... Украины?
Да, я знаю.
Ну, это все хорошо. Но,
тем не менее, очень по-разному. Ну, то есть, очень многие мои друзья имеют какую-то свою политическую сторону. Также большая часть из них... Не из них, это большая часть людей в целом, которые, в принципе, также далека. Ну, то есть это очень по-разному, смотря в какую сторону смотреть, вот так вот. То есть у меня среди друзей есть как те, так и другие.
Но я знаю, что после событий, всем известных событий, оккупации Крыма и в Латвии, да и в других регионах, в странах, порой даже в семье происходил разлад. Вот Крым наш, Крым ваш. Это как-то чувствуется в Украине?
Это, ну, мне кажется, как если... Вот так вот просто в обычной жизни нет, конечно, это никак не чувствуется. Но если заходят какие-то глубоко уже политизированные разговоры, то да, там у каждого, конечно, может быть свое мнение. И тут действительно... У меня просто мама из России, и у меня очень много родственников в России. И я помню, когда тетя моя, то есть мамина сестра, да, они звонили, там были, ну, они очень переживали, конечно же, из-за того, что происходит, и спрашивали там, не хотим ли мы переехать в Россию, может быть, из-за того, что тут происходит и так далее. Но это же, ну, то есть это не полная картина и, может быть, совершенно искаженная картина того, что они видели, от того, что здесь происходило. Поэтому мама моя, я помню, она сказала, что давайте просто мы не будем разговаривать на эту тему, потому что я не могу объяснить вам всего. То есть и вы это видите немного с другой стороны. Поэтому...
То есть это родственникам в России, да? Родственникам в России имеется,
да,
в виду? А вот говорят, что отношение России и Украины, вот отношение простых жителей Украины к России было весьма позитивным до событий в Крыму, и Россия как раз, ну, вот совершила то, что, за что сегодня расплачивается и на международном уровне, что отношение к России очень изменилось в худшую сторону в обществе украинском. Это так?
В целом, да, возможно... Но мне кажется, это больше, и вот как я считаю, что это больше на уровне государства, да, вот на уровне государства.
Что-то у нас с линией. Ну что ж, давайте еще одну музыкальную паузу, еще одну попыточку сделаем. Это у нас впервые вот такие сложности. Ну что ж, прямой эфир есть прямой эфир. Немножко музыки и третья попытка. Позвоним нашей гостье.
Ходят тучи надо мной, серые тона. А немного ли вам одной, спросит тишина. Я не знаю, сколько надо туч, чтоб я была им рада. Не торгуюсь.
Ну что ж, следующая попытка. Я надеюсь, снова вот эти оставшиеся несколько минут мы договорим с моей гостьей. Это Киев, Светлана Юрченко, художница. Светлана, слышите меня?
Да.
Ну вот, прекрасно. У нас остается буквально где-то 6-7-8 минут до конца эфира. Хотелось бы узнать, я смотрю, вот люди пишут тоже, узнать о просто чисто бытовом вопросе. Я понимаю, политика, о политике многие любят поговорить, особенно за рюмкой, за бокалом, за праздничным столом, может быть, это нормально. А вот в бытовом смысле жизнь, каково там? Какие у вас зарплаты, какие пенсии, какие цены?
Ну, цены потихоньку все время растут, но я не знаю, какая сейчас минимальная зарплата у нас, но в среднем, мне кажется, вот по... Ну, я не знаю, если судить по моим друзьям, то это примерно около... Ну, не знаю, мне кажется, до $1000. Это вот что-то... Но это не среднее по Украине, потому что у нас есть зарплаты, конечно, и по 15 тысяч гривен, то есть это по $500, наверное, вот что-то в этом районе. Это все есть, да, на самом деле.
Ну, а вот какое-то улучшение есть в жизни или наоборот, все тяжелее и тяжелее становится?
Я бы не сказала... Ну, честно говоря, вот в своей сфере я не знаю, есть или какой-то вообще какой-то сдвиг туда или обратно, для меня все как-то, в общем-то, остается примерно на том же уровне, не знаю, ухудшений или улучшений. Не
а вот если говорить, вот смотрите, квартира. Вы живете в какой квартире? Сколько комнат, если не секрет?
Мы живем в трехкомнатной квартире, ну или вот двухкомнатной, трехкомнатной.
Ну, трехкомнатная. Непонятно. Значит, скажите, это центр города, это окраина, спальный район?
Это не центр города, это где-то между центром и окраиной, вот так.
Хорошо, вот а вот сколько вы платите? Сейчас уже отопление подключено у вас, нет?
Еще нет.
А, еще нет. Ну, наверное, будет цена расти в связи с ценой на газ, но ладно. Да, да. Без отопления, вот сколько вы платите?
Мы платим, это нам очень повезло, нам... Как-то мы нашли, это очень дешевый вариант. Мы платим 8 тысяч гривен в долларах это, или в евро. Это, даже не знаю, около 300, наверное,
евро. Подождите, 300 евро в месяц?
Да, это очень мало.
За трехкомнатную квартиру?
Ну, она больше двухкомнатная, тут непонятная планировка.
Слушайте, а что это так много? Да. Это у нас меньше. У нас меньше.
Серьезно?
Да,
может,
да.
Я что-то плохо считаю?
Может быть, что-то у вас со счетом. Хорошо. Ну, я не знаю, сколько стоят у вас основные вот продукты питания? Насколько вообще можно прожить? Вот так, чтобы не думать о том, как свести с конца концами, там, занимать деньги в конце месяца. Вот какая-то сумма в евро желательно. И можете в долларах.
Так, ну, я думаю, в месяц, чтобы вот с едой, с квартирой?
Да.
Ну, мне кажется, вот долларов, ну, вот так, чтобы больше вообще ничего не было, мне кажется, что действительно долларов 500, вот кроме еды и квартиры, наверное, это не получится.
Понятно. Что с ковидом? Как у вас? Потому что мы уже второй день в таком полулокдауне, я бы не назвал его полный локдаун, потому что мы ходим, гуляем, но единственное, закрыто все почти, кроме продуктовых магазинов, там, аптек и вот первой необходимости. А что у вас?
У нас пока что, вот как бы вводят тоже локдаун, но пока что непонятно, потому что я помню, как это было в прошлом году, и у нас пока что все открыто, у нас... вроде бы как Киев внесен уже в красную зону, но пока особо ограничений я не вижу. Я знаю только, что должны там пускать в метро уже скоро по пропускам каким-то. В общем, в целом пока ничего, каких-то сдвигов никуда не вижу, но говорят об этом.
А с вакцинацией чем у вас можно привиться? И вообще люди идут, прививаются?
Прививаются, но очень немногие, я бы сказала. Можно привиться у нас, я знаю, Pfizer, Moderna, CoronaVac, вот это то, что знаю.
А российская вот. Есть вот этот спутник?
По-моему, нет, не слышала.
Ну, а сами-то вы привились, нет?
Да, мы привились с мужем. Но, честно говоря, долго не хотели. Но как-то в какой-то момент так уже захотелось куда-то выехать за эти 2 года, что решили привиться.
Выехать в смысле за пределы Украины?
Из Украины, да, вот куда-то выехать за границу.
Ну, сейчас у вас безвизовый режим, я так понимаю, со странами Европы?
Да.
Уехать не... Кстати, многие, я встречал, ну, только что я вернулся из Италии, я встречал тоже выходцев с Украины, и там они есть. Как вот этот отъезд? Из Латвии тоже уехало довольно большое количество людей. Правда, возвращаются многие?
Отъезд, вы имеете в виду на ПМЖ?
Да, или да, да, работать, уезжают. Ну, уезжают не на постоянное, а, скажем так, на временное. Кто-то это временное превращает в постоянное, а кто-то возвращается.
Ну, честно говоря, я знаю, что это происходит из моих друзей. У меня таких примеров нет, поэтому не скажу вам. Я, честно говоря, у меня давно висит этот вопрос в голове, и у меня постоянно присутствуют мысли о том, что возможно, может быть, куда-нибудь, когда-нибудь, но пока что я ничего не понимаю в этом вопросе.
А куда хотели бы? Подождите, а куда хотели бы?
Вот именно потому, что у меня нету какого-то такого места, что вот все, вот здесь бы я точно хотела бы жить, наверное, этот вопрос, собственно, и не закрыт. Но если бы вот так мне сказали сегодня: Света, собирайся, и ты едешь, то я бы, наверное, выбрала север Испании, вот где-то там.
Ну, вы же совершили героический поступок, пешочком по Испании, Камино де Сантьяго прошли. Вот два слова буквально об этом, потому что это действительно сложно.
Два слова. Я когда-то, наверное, как и большинство людей, которые вообще узнают об этом маршруте, это паломнический маршрут в Испании. Я когда-то увидела фильм, который называется, по-моему, «The Way», «Путь». Об этом пути. Вот. И когда-то, это было много лет назад, и я просто, мне засело в голове, что все, я должна, я когда-нибудь туда попаду, я не знаю что, не знаю как, но в какой-то момент это случилось, и все, и я собрала рюкзак и решила, что вот если не сейчас, то уже никогда, наверное.
Свет, это 800 примерно километров пешком, с палаткой.
Да.
Герой Украины. 800, это за сколько времени-то? Сколько вам понадобилось времени?
Это 24 дня.
С ума сойти. Наверное, не раз кроссовки приходилось менять.
Нет, честно говоря, я весь путь прошла в туристических сандалях.
Вау. Светлана Юрченко, гость программы «Александр Студия». Мы сегодня гостили, вернее, у нее, или она у нас гостила. Ну, она живет в Киеве, художница. Свет, тут буквально несколько вопросов. Ну, откуда идея? Это вы уже объясняли. Татьяна пишет: какие замечательные рисунки, милые зверюшки. Вот так она успела посмотреть. По поводу ограничений ковидом вы уже тоже говорили. А дорогие ли продукты? Вот питание.
Ну, просто исходя из того, что как-то особо сравнивать не с чем, дорогие ли они, не знаю. Ну, мне кажется, что это однозначно дешевле, нежели в Европе. Вот. Не знаю, мне кажется, это нужно сравнивать с конкретно взятыми зарплатами.
Но с Европой все-таки у вас подешевле.
Да.
Вот хороший вопрос. А что вы знаете о Латвии?
Да, в общем-то, ничего, наверное.
Честный ответ, спасибо. Были ли у вас выставки? Где, когда?
Выставки были, да. Были выставки в Киеве, были выставки в Берлине. Когда? Это было уже, наверное... В Берлине это было лет 5 назад, наверное. В Киеве... Периодически случается. Последняя была, вот, наверное, года 2 назад. Может, даже чуть больше. Вот.
Ну, давайте еще один вопрос. Илья пишет: разве чтобы нарисовать что-то необычное, обязательно уметь рисовать академически? Да нет, Илья, практика показывает, что, ну, во-первых, достаточно художников, примитивистов, которые, картины которых сегодня ценятся и уходят за миллионы долларов. Ну, возьмите того же Пиросмани, пожалуйста. Человек вообще без какого-то образования. Но вопрос-то вот в чем. Как вы считаете, самоучки могут вдруг нарисовать шедевр? Вот как вы считаете?
Однозначно, да. Это 100%. Просто тут главное ведь не техника. Да, это, конечно, важно, это все опыт и так далее, но главное это то, что отзывается в людях. Вот это вот самое важное, мне кажется. Потому что зацепить может что угодно. Вот можно смотреть на абсолютно картины разных стилей, может быть, даже на одну тематику, но зацепит какая-то конкретная, может быть, пара конкретных, но определенно у каждого своего стиля, у каждого своего художника есть своя аудитория, да, в которую это попадает.
А ваша аудитория, кто это? Кто это люди, которым нравятся ваши картины, вы знаете?
Да, наверное, да. В основном это люди, которые так или иначе сами занимаются творчеством, люди, которые делают какой-то хендмейд. Это очень много у меня таких знакомых друзей, вот, которые именно через там мягкая игрушка, вот какие-то такие вещи. Люди, которые работают с детьми, люди пишущие. Вот как-то, мне кажется, ну, хотя очень много людей, которые не задействованы в сфере искусства, но при этом все мечтатели и вот нежные внутри. Вот это да, это моя
Свет,
аудитория.
Вы знаете что, нам надо заканчивать эфир, давайте еще один-два вопроса, потому что у нас было два перерыва по техническим причинам, mm-hmm. так что я надеюсь, меня простят. Меня удивляет очень много вопросов, потому что когда о политике говоришь, когда говоришь о медицине, это две темы, которые, ну, в общем-то, всегда вызывают огромное количество вопросов. Искусство все-таки в меньшей степени интересует людей, такова реальность. Вот спрашивает Сергей, а ваш любимый художник? Вообще, вот можете назвать одного-двоих, чьи картины, ну, действительно, вам симпатичны?
Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, потому что я в основном слежу за людьми, которые как-то неизвестны широкой общественности. И я, честно говоря, не скажу даже их имен. Я сейчас очень извиняюсь, но поскольку я сейчас немного волнуюсь, не вспомню просто. Вот.
Ну, а если говорить о классиках мировой живописи?
О классиках я вообще очень мало знаю, честно скажу.
То есть, скорее, в общем-то, современные художники, может быть, имена которых вам неизвестны. Давайте все, последний вопрос. Надо как-то проветрить студию. У нас же все-таки вот там всевозможные меры. Даже вот я обратил внимание, повесили стекло разделительное между мной и оператором. Ваши планы, ну, не творческие, а в смысле поездок. Вот куда вы хотите отправиться в ближайшее время? Я знаю, что вы часто путешествовали автостопом. Может быть, и автостоп собираетесь?
Нет, пока с автостопом уже не очень хочется, потому что, во-первых, уже довольно холодно. Автостопом, когда холод, совсем некомфортно. Ну и автостоп — это уже такая немного штука, которую я в какой-то мере переросла.
Ну, для молодежи, скорее всего.
Да, это вот больше такая... Ну, хотя я очень хочу, на самом деле, еще поездить стопом, но сейчас вот, когда уже за 30, хочется немного больше комфорта, как-то вот так вот.
Ну, а страна вот какая-то в перспективе есть?
Куда? Да, мы вот как раз буквально в понедельник вылетаем в отпуск на Крит.
На Крит. Отдыхайте. Из плюс 15 в плюс, я не знаю, сколько на Крите сейчас, но я думаю, что не меньше. Спасибо, Свет. Да. Мы заканчиваем эфир.
Спасибо вам.
У нас сегодня в гостях была Светлана Юрченко. Одновременно мы гостили у нее в Киеве. Украинская художница. Я думаю, немножко, может быть, что-то новое вы узнали об этой замечательной стране. Это была программа «Александр Студия». Вел программу, как обычно, Александр Алексеев, продюсер Людмила Бовинска. Мы встречаемся, друзья, теперь же в понедельник. Отдыхайте, набирайте сил. До встречи в эфире. Пока.